Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 11 главы первого послания к Коринфянам. В прошлой передаче мы завершили изучение большого раздела данного послания, где шла речь о христианской свободе. Раздел этот начался в 8 главе и закончился первым стихом 11 главы. Далее, в 11 главе, Павел обсуждает другие вопросы, которые были заданы ему христианами Коринфа. Речь здесь пойдет о подобающей одежде для женщин и о правильном участии в вечере Господней. Кто-то может спросить, неужели Бог дает наставление касательно таких мелочей, как одежда для женщин? Не может быть, чтобы его заботило, как именно одевается женщина и стрижет ли мужчина волосы. Но как это ни удивительно, друзья мои, Библия не обходит стороной вопрос о том, какую одежду должна носить женщина и какой длины должны быть волосы у мужчины. Вспомните, как сам Господь говорил, что даже волосы у нас на голове сочтены Богом. Мы думаем, что эта тайна известна лишь нашему парикмахеру, но это отнюдь не так. Даже самые сокровенные подробности нашей жизни не скрыты от взора Божьего. Я полагаю, что сегодня нет ни одной другой темы, которая бы занимала больше места в современных газетах, журналах и прочих средствах массовой информации, нежели тема одежды, тема моды. Поэтому вовсе не удивительно, что в Писании тоже находятся увещевания и на этот счет. В прошлой передаче мы говорили о принципе главенства Христа, который Павел сформулировал в 3 стихе 11 главы. Давайте еще раз прочтем этот стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Этот стих вовсе не утверждает, что Христос является главой лишь для каждого христианина. Слово «муж» — это обобщающий термин, относящийся к каждому человеку в этом мире. Для каждого человека в этом мире главой является Иисус Христос. Это естественный и правильный порядок вещей, когда Христос руководит каждым человеком. И пока человек не подчинится Господу, он не сможет называться полноценным человеком. Но наверняка найдутся люди, которые захотят особым образом подчеркнуть середину этого стиха, где сказано, что жене глава муж. Однако, друзья мои, когда мы читаем весь этот стих целиком, мы понимаем ограниченность подобного подхода. Дело в том, что здесь апостол формулирует замечательный принцип, который гласит, что такое распределение власти предназначено лишь для создания порядка, для того, чтобы помочь избежать путаницы. И здесь апостол применяет этот принцип к ситуации в Коринфе. Дело в том, что в Коринфе женщина, которая не покрывала своей головы, как правило, являлась блудницей. Ситуация в наших церквях или в наших общинах может быть отличной от того, что было в Коринфе, однако данный принцип по-прежнему справедлив и может быть применен сегодня. Прочтем 4 стих. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытую головою, постыжает свою голову». В те дни раввины учили, что мужчина обязан покрывать свою голову. Однако Павел утверждает, что эти раввины неверно понимают учение Моисея и причину, по которой данная традиция возникла. Во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 13 стихе, Павел говорит, что «Моисей полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Речь здесь идет о том событии из Ветхого Завета, когда Моисей спустился с горы после встречи с Богом. Об этом рассказывается в 34 главе книги «Исход». Когда Моисей сошел с горы, От его лица исходило сияние после встречи со славой Божьей. Однако через некоторое время эта слава начала исчезать. Поэтому Моисей и закрыл свое лицо покрывалом, чтобы израильтяне не видели исчезновение этой славы. Обращаясь к мужчинам, апостол Павел говорит, что, находясь в церкви, они не должны покрывать голову. Человек был сотворен по образу Бога и пребывает во Христе посредством искупления. А потому мужчина должен держать свою голову непокрытой в качестве символа обретенного достоинства и свободы. Он не должен покрывать голову во время молитвы или во время произнесения пророчеств. Молясь, человек обращается к Богу от лица другого человека, то есть ходатайствует. Пророчествуя, он, наоборот, говорит от лица Бога к человеку. Всякий раз, когда мужчина совершает эти священные действия, он не должен покрывать своей головы. Читаем стих 5. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытую головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». 20 веков назад в Коринфе тоже происходила эмансипация женщин, но развивалась она в неверном направлении. Павел говорит, что мужчина не должен покрывать своей головы, тогда как женщина, наоборот, должна ходить с покрытой головой. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на фразу «всякая жена, молящаяся или пророчествующая». Это означает, что женщина имеет право как молиться, так и выступать перед аудиторией. Те люди, которые утверждают, что Библия отказывает женщинам в подобном праве, ошибаются. Женщина может делать все это, если Бог наделил ее таким даром. И я знаю, что некоторые женщины действительно владеют этим даром. Я могу назвать вам несколько женщин, которые являются поистине выдающимися преподавателями Библии. И в этом они, пожалуй, превосходят многих мужчин. Один знакомый проповедник как-то признался мне, что, по его мнению, его жена наделена гораздо большим талантом в преподавании Библии, нежели он сам. Он даже сказал, что его прихожане с гораздо большим удовольствием слушали бы его жену, нежели его собственные проповеди. А все потому, что у нее есть дар учительства. Читаем 6 стих. «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Это повеление Павла относится исключительно к церкви в городе Коринфе. В этом городе женщина, которая ходила с непокрытой головой, как правило, являлась блудницей. Более того, многие блудницы и вовсе обривали свои волосы. Именно так поступали в храме Афродиты так называемые девушки-весталки, которые на самом деле являлись блудницами. Вполне возможно, что некоторые женщины Коринфской церкви пришли к заключению, что поскольку для христианина допустимо все, им более нет нужды следовать общепринятым нормам. Однако Павел говорит, что так поступать не следует, поскольку покрывало является символом подчинения, причем подчинение не мужчине, а Богу. Однако все это имело прямое отношение непосредственно к Коринфу. Спросим теперь, применимы ли эти указания к нашему времени и к нашему обществу? Дело в том, что постановления относительно подобающей одежды для женщин касаются только служения женщин. Если она занимается преподаванием или служением, она должна покрывать свою голову. В других отрывках Нам даются на этот счет дополнительные наставления. Так, например, в первом послании к Тимофею, во второй главе в стихах с 8 по 10 мы читаем: «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом и жемчугом, не многоцветную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестием». Здесь сказано, что если во время служения женщина делает что-то публично, она не должна стремиться привлекать к себе внимание. Иными словами, женщина не должна пользоваться своей женской привлекательностью как инструментом во время служения Богу. Именно это сказано здесь, друзья мои. Более того, женщина вовсе не должна пользоваться своими женскими чарами, ибо это не поможет ей завоевать для Христа даже своего мужа. В Библии много говорится на эту тему. Например, в начале 3 главы 1 послания Петра сказано: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Петр говорит здесь, что с помощью своей женской привлекательности женщина не сумеет завоевать своего мужа для Христа. Апостол вовсе не имеет в виду, что женщина не должна стараться быть привлекательной в глазах своего супруга. Слова Петра лишь означают, что таким путем завоевать мужа для Христа женщине не удастся. Далее, в том же самом первом послании Петра мы читаем слова апостола, обращенные к мужьям. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Многие семьи сегодня не получают ответы на свои молитвы лишь потому, что супруги не могут ужиться друг с другом. Далее апостол Павел возвращается к тому принципу, который он сформулировал для мужчин в 4 стихе. Прочтем стихи с 7 по 9. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Роль женщины состоит в том, чтобы быть помощницей мужчине. Она должна во всем дополнять его. В жизни любого мужчины будет пустота, если в этой жизни не нашлось места женщине. Конечно, я не говорю о тех случаях, когда Бог дал мужчинам особую благодать для особого служения. Далее послушайте 10 стих. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Признаюсь вам, что мне трудно объяснить это упоминание ангелов. Я полагаю, что за нами все время наблюдают невидимые духовные силы, которые точно так же, как и мы, были в свое время сотворены Богом. В этом мире человечество как бы находится на сцене, и все созданное Богом мыслящее творение наблюдает за нами. Тем самым эти духовные создания узнают величие Божьей любви, ибо они прекрасно знают, что мы с вами этой любви недостойны. Возможно, они думают, что Богу следовало бы избавиться от нас, поскольку мы являемся непокорными созданиями Его вселенной. Но к их изумлению Бог не делает этого. Он любит нас, и проявление этой любви состоит в Его беспредельной благодати, которая нас спасает. Я не удивлюсь, если ангелы изумляются при виде Его необъятной благодати и терпения к ничтожным созданиям, которых именуют людьми. Читаем далее 11 стих. «Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе». Сила женщины состоит в том, чтобы поддерживать мужчину, потому что она женщина, а мужчина поддерживает женщину, потому что он мужчина. И в этом состоит суть брачных взаимоотношений такими, какими их установил Бог. Когда эти взаимоотношения перестают существовать, перестает существовать и задуманный Богом идеал. Читаем 12 стих. «Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Итак, муж и жена неотделимы друг от друга. Самих по себе мужчину и женщину можно сравнить с половинками одной сферы. И только вместе они составляют некое совершенное целое. Поэтому бессмыслицей является то, что женщины начинают говорить об освобождении и эмансипации. Мужчина нуждается в женщине, а женщина нуждается в мужчине. И в этом состоит истинная свобода, в этих чудесных брачных взаимоотношениях. Читаем далее 13 стих. «Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытую головою?» Женщина не должна стремиться привлечь к себе внимание, когда она молится, пророчествует от лица Господа или преподает на библейском занятии. Во всем этом она не должна использовать те особые женские силы, которые даны ей Богом. Женщина должна всегда помнить, что ее женская привлекательность и способность вызывать в мужчинах особые чувства являются весьма могущественным оружием, которое в состоянии как придать мужчине сил, так и погубить его. Читаем 14 стих. Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Длинные волосы у мужчин смотрятся сегодня достаточно странно. На мой взгляд, мужчина, который отращивает волосы такой длины, что в нем уже становится трудно узнать мужчину, демонстрирует отсутствие всякой цели в своей жизни. Может быть, это даже является уподоблением животному миру. Ведь не зря Павел задает вопрос. Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? В Ветхом Завете у нас есть примеры подобного бесчестия. Обет назарейства, например, представлял собой посвящение Богу, и символом этого посвящения являлись длинные волосы. Это означало, что ради имени Божьего Назарей готов нести позор. Даже в то время длинные волосы у мужчин считались чем-то постыдным. Читаем 15 стих. «Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала». Конечно, мы все знаем, что сегодня верующие обладают свободой во Христе. Длина нашей прически не столь уж существенна. Важно то, какие именно мотивы стоят за ней. Многие мужчины отпускают длинные волосы как свидетельство своего сопротивления. Точно так же женщины коротко стригут волосы в виде некоего протеста. Нравственные ценности переворачиваются с ног на голову, и есть опасность впасть в ту или иную крайность. Крайности в чем-либо ведут человека к ненормальному поведению. Одна женщина обратилась к психиатру по настоянию своих близких, и когда доктор спросил, что привело ее к нему, эта дама ответила, что ее близкие находят странным то, что она любит оладьи. Доктор начал успокаивать ее, говоря, что в оладьях нет ничего дурного и что он сам их любит. Тогда эта пациентка сказала ему: «Как здорово, доктор, что вы тоже любите оладьи! Заходите как-нибудь ко мне, а то мой чулан уже полон, и складывать оладьи больше некуда». Как видите, друзья мои, даже в том, что является вполне допустимым и естественным, возможны крайности. Далее Павел говорит, что вовсе не стрижка и не стиль одежды играют самую важную роль. Читаем 16 стих. «А если бы кто захотел спорить, то мы и не имеем такого обычая, ни церкви Божьей». Павел заканчивает эту часть главы утверждением, что церковь не должна искусственно создавать правила касательно вопросов одежды для женщин или причесок для мужчин. Самое важное — это состояние внутреннего человека. Это наша ветхая природа нуждается и в стрижке, и в одежде, но если мы облеклись в одежду праведности Христа, и если наша ветхая природа находится под властью Святого Духа, то это сразу же решает все вопросы относительно внешности человека. Стрижка и стиль одежды не имеют большого значения. Павел говорит, что он не стремится придумывать для церквей всевозможные ограничения. Он просто говорит им о том, что, по его мнению, является наиболее правильным. Мы должны помнить, что во всей нашей христианской свободе мы должны думать о других людях и о нашем свидетельстве для них. Принцип, который должен руководить нами, уже сформулирован ранее, и звучит он так. Нужно стремиться к прославлению Бога и не оскорблять других людей. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Мы встретимся с вами в следующий раз и продолжим нашу беседу. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.